Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам! Как всегда, мы будем с вами погружаться в еврейскую тему для того, чтобы видеть точки соприкосновения с христианством. И хочется действительно поздравить всех с началом такой вот рождественской, предрождественской недели. Это особое время. Поэтому и сегодня в нашем эфире мы будем говорить на тему, которая так или иначе касается Спасителя Иешуа Машеха. Будем сегодня прикасаться к тайнам кумранских свитков. Вот я уверена, что многие люди об этом знают, потому что было достаточно много об этом написано в такой популярной литературе. И там действительно очень много таких ярких тем. И вот одна из этих тем мессианство, мессианское послание, сам Спаситель, который вот прочитывается между строк. Об этом мы сегодня будем говорить с библеистом Анатолием Ермохиным. Анатолий, мне очень приятно, что вы сегодня с нами. Шалом.
Здравствуйте, шалом.
Дорогие, если вам кажется, что древние тексты – это действительно просто что-то такое музейное, не имеющее к нам никакого отношения, я вас уверяю, вы ошибаетесь, потому что древние тексты влияют на нас гораздо больше, чем мы думаем. Потому что все, что связано с историей, это связано с настоящим. Вот те ценности, которые мы сейчас разделяем в обществе, большинство из них все-таки, то, на что мы делаем акцент, то, что для нас важно, как для людей. Вот об этих ценностях писалось и в кумранских свитках. Там начинались какие-то важные мысли, движения, послания, цивилизации, в которых мы живем сейчас. Поэтому уверена, что этот эфир будет интересным и полезным для всех нас, как эти древние рукописи продолжают на нас влиять, что мы можем интересного в них открыть, увидеть, вот об этом сегодня. Хочу напомнить, что это не подкаст, это прямой эфир, а значит, это потрясающее преимущество подключаться к нашему разговору. Поэтому, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии пишите, будем с удовольствием их зачитывать, озвучивать. Хорошо? Присоединяйтесь. Ну, а мы начнем. Итак, вот кумранские свитки. Многие знают, что они были найдены вот в районе Мертвого моря, содержат в себе какие-то древние тексты, включая даже тексты и Нового Завета. Ну, там Евангелие от Марка, вроде бы, как бы там одни из первых глав были обнаружены. И все-таки мы очень мало об этом знаем. Вот, Анатолий, давайте мы сейчас как раз прикоснемся к истории, то есть что это за кумранские свитки, действительно, где и когда они были найдены, и вообще, кто их написал? Ну, сразу несколько вопросов, конечно, да, ну, давайте будем на них отвечать.
Давайте я сразу скажу, что по поводу того, кто написал свитки или рукописи Мертвого моря, здесь много споров. Я бы посоветовал, конечно же, сразу в самом начале, может быть, еще в процессе общения повторю, нескольких русскоговорящих авторов: Иосиф Давидович Амусин, Игорь Романович Тантлевский. Вот запишите себе, если хотите углубиться, почитать. Есть и православный исследователь Юревич, Дмитрий Юревич. Вот он, кстати, не согласен с мнением Амусина и Тантлевского. Споры продолжаются, но считается, что была община таких иудейских монахов, скажем, такой монашеский орден своего рода, которые собрали целую библиотеку. Но на самом деле в этой библиотеке среди этих рукописей не только их собственные сочинения, что наиболее интересно для исследователей. Для библистов очень важно, что там содержится огромное количество библейских текстов, которые очень древние. И каждый библеист просто воспринял это открытие как большой подарок. Произошло это в 1947 году, и вот эти древнейшие версии ветхозаветных или танахических книг, конечно, для библистики это огромный, огромный подарок. Формат этих рукописей, ну, как мы говорим, что это свитки, то есть они были завернуты. Да. В основном все они были на пергаме или пергамент, скажем, кожаные. Так как пустыня, это найдено было в пустыне у Мертвого моря, в месте таком Хербет, Кумран, сухая, очень сухой климат, они неплохо сохранились. Но, к сожалению, большая часть, конечно, фрагментарная, кусочками. Некоторые лучше сохранились, некоторые хуже. Таких свитков было найдено несколько сотен, до, по-моему, более даже 900, если все фрагментарные какие-то моменты смотреть. То есть огромная-огромная библиотека в 11 пещерах, все это было найдено.
Это просто сокровище. Ну, такое количество, да, найдено сразу. Я, кстати, вот слышала, что иудеи, например, они же переписывали Тору, вообще тексты, все это от руки, конечно, тогда же не было книгопечатания, вот, ко всему относились очень трепетно, и если, допустим, допускалась какая-то ошибка, то они текст не уничтожали, потому что это нельзя было делать, а тоже вот его как-то сохраняли, и вот в Кумране тоже вроде бы такие документы обнаружены.
На самом деле, конечно, пергам очень дорогая вещь, кожа, поэтому были свои технологии затирки и поверх нанесения. Даже были такие, например, если говорим о рукописях Нового Завета, я все-таки новозаветник, то есть такие рукописи, у которых написаны поверх старого варианта текста, его замывали, затирали и наносили. Это как картины двойные, знаете, холст дорогой, и на старой картине на масло новое что-то. Оказывается, первый слой еще древнее, еще интереснее. Так вот, с рукописями такое происходило. Я не могу сейчас точно сказать, насколько часто это встречается, что поверх одного текста нанесен другой в свитках Мертвого моря. Не могу сказать, что-то я не припомню вам, что с этим сталкивался. Но это характерно вообще для технологии переписывания, особенно на таком дорогом носителе, как пергам.
Анатолий, все-таки вот про тех людей, которые писали вот эти тексты, то есть Кумран, кумранская община, что это были за люди, откуда они взялись?
Вот давайте я озвучу наиболее распространенную версию, которой придерживаются, мне кажется, подавляющее большинство исследователей. Повторюсь, что альтернативные взгляды вы сможете посмотреть в видеолекции Дмитрия Юревича. Рекомендую. Он, по-моему, там разбирает все возможные варианты, что это была за группа. Но вот большая часть исследователей считает, что это такая религиозная группа, которая относилась к течению ессеев, или, как мы встречаем у Иосифа Флавия, ессенов. Да. Это такие в определенном смысле радикально настроенные люди, ведущие аскетический образ жизни. И так как это была религиозная группа, то центром их религиозной жизни, конечно, было не только обрядовость, но и священная литература. И они, дело в том, что не они авторы свитков. Они авторы только части свитков, примерно 30%. Свитков – это их, собственно, кумранские работы, или в кумранистической литературе мы встретим понятие «сектантские работы». Вот их взгляды. И мы к этому еще, я надеюсь, вернемся в нашем разговоре. Но там треть свитков – это библейские книги, которые они переписывали и сохраняли. Еще раз скажу, до этого у библеистов были рукописи масоретского типа, которые примерно датируются 9-11 веком нашей эры. И вдруг появляются на свет версии ветхозаветных книг, которые фактически на 1000 лет старше, конечно. И вот мы сказали о двух группах уже, если мы говорим о содержании свитков. Двух группах. Группа – это библейские книги, это, собственно, кумранские или сектантские произведения. И есть еще одна группа – это ветхозаветные псевдоэпиграфы, и апокрифы тоже очень-очень ценные для исследователей, для ученых, для богословов, очень ценные свитки.
Просто хочется больше понять именно про эту группу людей, потому что действительно они достаточно интересные. Вот мы же знаем, например, из текстов Священного Писания, что были группы такие религиозные в еврейском обществе, саддукеи, фарисеи, Иисус часто с ними взаимодействует. Вот об иссеях, может быть, сказано меньше, я не знаю, вот где это встречается именно в тексте библейском, но, насколько мне известно, это была группа людей, которая пыталась сохранить вот еврейство в таком чистом виде, в их понимании, не разбавленное эллинизмом, то есть не разбавленное вот этой вот такой греческой культурой, греко-римской, не разбавленной современной цивилизацией. Поэтому они вели достаточно аскетический такой образ жизни, у них была община, они были достаточно закрыты. Вот. И одно даже из правил устава вот их ордена, если можно так назвать, было как раз вот интересный такой момент, то, что нельзя было как бы распространять вот это вот учение свое внутри, которое они формировали другим людям. Вот у меня сразу возник вопрос, думаю, интересно, почему? То есть в их представлении не было, например, как сейчас у нас, наверное, вот такого миссионерского такого пути, что мы идем, рассказываем, ну, одна как бы из задач – рассказать, поделиться с людьми тем, во что ты веришь, что для тебя важно. Но об этом, может быть, чуть попозже. Давайте вот именно к ним вернемся. Все-таки действительно ли это так? Вот чем отличалась эта группа от других религиозных групп вот, в еврействе на тот период?
Ну, на самом деле они интересны не только своей обрядовостью, ритуальностью, образом жизни, но для меня, как для исследователя, самое интересное – это их взгляды. Почему? Потому что в этом гораздо больше прагматического смысла для нас, для современных исследователей, особенно исследователей раннего христианства и позднего периода второго иудаизма, позднего периода второго храма. Потому что их взгляды позволяют нам понять, а какие вообще в иудаизме существовали взгляды на те или другие вопросы. И если обрядовость, тоже, это тоже, конечно, очень интересно. Мы знаем, что один из главных, например, их ритуалов был, это, конечно, омовение в микве. И мы попадем в деревню Хребет Кумран, где эти пещеры кумранские, то вам обязательно экскурсовод покажет вот эти купальни, миквы, где они окунались. И вот этот обряд погружения или омовения, он для них был одним из центральных. Поэтому Иоанн Креститель, как выходец, мы приоткрываем карты, как выходец, воспитанник, можно сказать, кумранской общины, мы видим, что он как раз этот ритуал и практикует. Но я бы сказал, что для меня лично, все важно, но для меня лично гораздо важнее их взгляды, особенно их взгляды на Мессию, и, потому что они некоторым образом отличаются от взглядов фарисеев, и уж тем более саддукеев, которые там, кроме пятикнижия, ничего не читали и ни во что не верили. Вот эти взгляды
интересны. А вот в чем вот принципиальное различие, если можно, например, тоже в двух пунктах от саддукеев и фарисеев, именно ессеев? Вот, чтобы мы здесь просто не запутались. И сразу вот тоже еще хочу спросить. Вот в библейском тексте мы видим пересечение Христа именно с группой ессеев?
Прямого намека, так, точнее, простите, прямого упоминания ессеев в Новом Завете нет. Но косвенно мы можем эти вещи находить. Давайте я парочку примеров попытаюсь сходу вам привести. Угу. Для меня один из самых... И это не я пример эти нашел, сразу скажу. Я отсылаю к мэтрам кумранологии, в данном случае к Игорю Романовичу Тантлевскому. И вот он это подмечает, что когда Иоанн находится в темнице, в пустыне, то он сомневается, почему Мессия ничего не делает, как новый помазанник, ничего не делает, чтобы начать освободительную войну и освободить его. Он начинает сомневаться, посылает учеников, ученики приходят и говорят, вот Иоанн спрашивает, ты ли тот или другого ждать? И Иисус отвечает ему, пойдите и скажи, хромые ходят, слепые видят, нищим благовествуются, и добавляет фразу, которая нету в Ветхом Завете. Все, что до этого сказал Иисус, оно присутствует в пророчествах. И он добавляет фразу «и мертвые воскресают». И вот точно такая последовательность, включая «мертвые воскресают», находится в одном из кумранских свитков. Возможно, здесь Иисус пытается Иоанну, для которого кумранские свитки и взгляды на Мессию были хорошо знакомы, ответить как бы в его ключе, его же языком, что я и есть Мессия, потому что самое главное, я не просто освободительную войну начал за независимость Израиля, а самое главное, мы видим, хромые ходят, слепые видят, нищим благословятся, и самое главное, что может делать только Мессия, мертвые воскресают. Есть еще другие примеры, тоже очень интересные, и этот след в Новом Завете, он косвенный, но он прослеживается. Можно об этом поговорить, но это отдельный такой продолжительный разговор, я бы сказал.
Угу. Ну вот, насколько я помню, по-моему, фарисеи, они верили в воскресение мертвых, а саддукеи нет, если я не ошибаюсь. И вот эта вот все равно тема воскресения мертвых, она берется как раз от соприкосновения именно вот с есейской мыслью о воскрешении, или она, тем не менее, подпитывается еще откуда-то, из каких-то древних текстов, мыслей?
Ну, я эту взаимосвязь проследить точно не могу сказать вам, то есть, что он унаследовали ли фарисеи от есеев, или наоборот, возможно, это параллельное развитие идей. Но вообще сравнивать с саддукеями даже в каком-то смысле, мне кажется, будет некорректно. Почему? Саддукеи, весь их центр жизни был сконцентрирован на храме, храмовом служении, на этом всем. И первосвященники, конечно, входили в партию саддукеев во времена Иисуса Христа и даже возглавляли не только Синедрион, но и партию саддукеев. Но проблема саддукеев была в том, что саддукеи верили только в Пятикнижие, в котором очень мало, почти ничего не говорится, не только о потустороннем, как бы, послесмертном существовании в виде ангелов, духов и воскресений. Там, к сожалению, мало говорится впрямую и о Мессии. Поэтому саддукеи не только не верили в воскресение, они не верили ни в духов, ни в ангелов. Самое печальное, они и в Мессию тоже не верили. Поэтому с саддукеями сопоставлять вообще сложно. Кстати, вот к слову сказать, дело в том, что Анна и Каиафа, о которых мы читаем в Евангелиях, они были не совсем легитимными, не в полном смысле легитимными первосвященниками. Во-первых, династия, которая шла от Аарона, она за полтора столетия до этого прервалась, к сожалению. Были ли они вообще потомками Аарона, это большой вопрос. О чем читайте, конечно же, иудейские древности Иосифа Флавия, хорошо он об этом пишет. Более того, они были ставленниками Валерия Грата, предшественниками Понтия Пилата, то есть фактически назначенцами Рима. И почему я об этом вспомнил? Потому что для кумранитов великий нечестивец, то есть хуже на всей планете никого нету, это был первосвященник. Поэтому кумраниты даже по некоторому мнению, даже молились спиной к храму, показывая тем самым, что славы Божьей в храме уже нету. И, конечно, они вот кардинально на противоположной стороне находятся, в другой точке экстремума от саддукеев. То есть сравнивать с саддукеями вообще не стоит, хотя, знаете, в чем можно их сравнить? Есть мнение, что кумраниты, они же были тоже левитами. Обратите внимание, что Иоанн Креститель – потомственный священник, и даже по линии мамы Елизаветы, он даже был с первосвященнического рода, но воспитывать его Захария и Елизавета отдают в пустыне. Он был в пустыне до дня явления своего народу. То есть его вообще воспитала, скорее всего, кумранская община. Отсюда аскетизм, проповедь в пустыне, погружение, то есть баптизм или крещение, мы скажем, и многое другое. Так вот, Иоанн Креститель, конечно же, был наследником всех этих вещей. И я почему об этом вспомнил, что мы видим, что Иоанн Креститель, как священник будущий, как левит, он воспитывался в кумранской общине. И многие кумранологи говорят, что кумраниты, они были левитами, но которые не согласились вот этой политикой партии в самом плохом смысле саддукеев, которые узурпировали храмовость, а на нем делали такой неплохой, но нечистый бизнес, вот, на этом. И поэтому они выходят в пустыню, такой некий монашеский орден. В этом можно сравнить. А вот с фарисеями, конечно, легче сравнивать. Но в чем кардинально отличались взгляды? Вот я только на одном хочу фокус нам сейчас оставить. Да. В чем, на мой взгляд, кардинально взгляды кумранитов отличались от взглядов фарисеев, что для фарисеев Мессия все-таки великая личность Мессия, но человек. А для кумранитов он уже больше, чем человек. Он уже, мы видим, что Мессия у них обладает запредельными, трансцендентными, такой термин есть, какими-то, ну вообще, такое слово, свойство говорить, наверное, нехорошо. Но
здесь да, особенностями, да.
Вот. Спасибо, Татьяна, что помогли. Особенностями мы видим, что Мессия у кумранитов восседает на троне Божьем. И это очень близко к христианским взглядам на Мессию, очень близко. По крайней мере, никто в иудаизме во взглядах на природу Мессии, христологические вопросы, не был так близок, как кумраниты. Все ли есеи так смотрели, или только кумраниты, я не могу сказать вам за всех есеев. но у камранитов такие взгляды есть. И есть еще интересные взгляды, в общем, касающиеся мессии камранитов. В общем, с фарисеями можно сравнивать на самом деле.
Угу. Очень интересно, кстати, вот сейчас можно подчеркнуть, но обратить на это внимание, что именно предтеча Мессии, то есть если мы говорим об Иоанне Крестителе, он был именно из вот как раз секты иссеев, кумранитов, то есть именно оттуда Бог себе избирает человека, который предвосхищает путь Мессии. То есть не из седукеев, не фарисеев, а именно оттуда. Ну, то есть как-то это уже вызывает определенное доверие, потому что все-таки, ну, Бог знает, из какой среды брать людей. Хорошо, если мы... Давайте зачитаем нам вопросы, которые поступают. Спасибо большое, друзья, что вы с нами. Так, Елена... делится просто таким вот впечатлением, что Бог дал возможность быть в Армении, видела Тору, написанную на скалах на древнеармянском языке, храмы, рисунки, миноры, то есть вот человека это очень вдохновило, да, то есть мы говорим о древности, да, что когда мы соприкасаемся с каким-то древним местом, древним текстом, вот такое ощущение, что включается вот портал времени, и мы как-то соприкасаемся с какой-то особенной тайной действием, то есть мы как будто бы иногда, ну, может быть, в зависимости от впечатлительности натуры, например, кое я являюсь, вот иногда прям вот настолько погружаешься иммерсивно прям в атмосферу и начинаешь чувствовать на каком-то вот таком уровне очень тонком какие-то вещи, на которые бы не обратил внимания, если бы ты просто, ну, что-то взял современное, напечатанное, открыл, посмотрел, то есть это имеет, конечно, большой эффект. Да, спасибо вам. Дальше здесь у нас приветствуют. Нина пишет, Нина спрашивает, можно ли понимать воскресение мертвых духовно? То есть не вот в прямом как бы смысле, да, а вот в каком-то духовном.
Вы хотите, чтобы я ответил?
Ну, потому что Нина задала вопрос, я думаю, что вам удобнее ответить на него, Анатолий. Хотя я тоже могу ответить, но мне кажется, вы интереснее что-то скажете.
Я попробую, получится ли, но интереснее. Давайте слушатели судить. На самом деле вопрос, касающийся, немножко выходит за рамки заявленной темы, касается эсхатологии. В эсхатологии такая палитра мнений богатая. Да, у меня есть свои взгляды, концепции. Но почему-то я заметил, каждый раз, когда ты высказываешь именно в эсхатологии личный взгляд, он почему-то так болезненно иногда воспринимается. Я уже иногда боюсь на широкую аудиторию сказать, а я считаю вот так. Вообще, если мы говорим о жанре библейском, как апокалипсисы, об апокалиптике, там жанр такой апокалипсисов, то одна из сложнейших задач в этом жанре библейском – это провести черту между символизмом, метафорой и буквализмом. И вот кто найдет этот ключик универсальный, где эту черту можно провести? Мне кажется, тому своего рода…
Нобелевскую премию.
Можно выдавать, совершенно верно. И отсюда, конечно, вот эта зона приграничная очень широкая. Но я допускаю, что воскресение мертвых может подразумевать и намек на то, что, вот как, ну, понимаете, это же самое погружение Иоанново крещение символизирует, что умирает старая природа, очищается не только тело от телесной нечистоты, да, что в рамках Торы, но еще душа должна воскреснуть, очиститься, преобразиться, духовный смысл. Но я хотел бы предостеречь нас вот от крайности лишать совершенно апокалипсис, и в том числе апокалипсис Нового Завета, буквального прочтения. На самом деле такой взгляд есть, такой истористы даже, скажем, да, исторический такой взгляд, что все это на самом деле просто символы, метафоры в истории реализуются. Но я все-таки более радикально мыслю. Я считаю, что воскресение мертвых – это буквально когда тело должно воскреснуть. А если тело буквально не воскресает, то мы недалеко ушли от эллинистических гностиков, которые говорили, что тело – это плохо, надо освободиться. Сказали, ну, слава Богу, отлетел, освободился, и попрощаться, и землю эту всю спалить синим пламенем. Вот это, пожалуйста, товарищам гностикам. Библия все-таки говорит, нужна земля, нужно тело, а без тела мы не люди, простите, мы духи.
Ну, я просто добавить нечего, я просто хочу сказать, что Нина внимательно нас слушает, так как мы здесь говорили о воскресении из мертвых, о том, что сам Христос говорил о воскресении Иоанну, и это как бы подчеркивало вот понимание того, что он знал, с кем он разговаривает, вот эти мысли кумранской общины, поэтому Нина задала этот вопрос. Нина, спасибо вам.
Спасибо.
Да, я думаю, что все уместно. Друзья, продолжайте задавать свои вопросы, комментарии, мы будем озвучивать в эфире. Сегодня мы говорим на интереснейшую тему. Это тайны кумранских свитков, что они нам говорят о Мессии и как древние тексты вообще влияют на нас. Я думаю, что влияют и очень-очень даже сильно. Если мы вернемся вот к этой мысли, что кумранская община, она первая вот забрезжила этой вестью такой новозаветной, что Мессия – это не только царь, который придет и освободит Израиль, восстановит золотой период Соломона, и люди будут все жить замечательно, прекрасно, кушать бутерброды с красной икрой. Будет что-то вот, что-то еще большее, да, вот, не, может быть, не совсем такое стандартное, выходящее за рамки наших понятий. Ведь, наверное, в этом и была сложность для многих людей принятия Христа как Мессии, потому что ждали одного, а вот как-то не совпал он. По многим ожиданиям не сошлись пазлы, и поэтому ему говорили, да, ты великий человек, но какой ты Мессия. Вот. Все-таки вопрос, к вопросу длинная такая подводка. Вот эти мессианские, мессианские мысли ессенитов, они вот откуда тоже берут свое начало? То есть был ли предшественник, тоже какая-то община, не знаю, сообщество, которые влияли на них в свою очередь? Или вот им явилось какое-то божественное такое откровение, как Петру, который сказал Иисусу, вот ты есть Сын Бога Живого, да? Вот раз, и у них такое случилось. Просто хочется понять, вот интересно, откуда появились эти мысли?
Вообще, я считаю, что очень правильно сформулирован вопрос. Вопрос преемственности взглядов. На самом деле, такой довольно, не знаю, правильно ли я себя так скажу, правильно ли это будет, консервативной сфере жизни, как религия, религиозные взгляды, где мы не должны фантазировать все, что хотим, то идеи не рождаются на пустом месте, в воздухе не вспыхивают. Да, есть такие, например, христианские гностики, которые скажут, что христианство, оно вспыхнуло само по себе, никакой преемственности, никакой взаимосвязи с иудеями и даже с Господом Богом Ветхого Завета. Ну, для них он злой еврейский демиург, они не имеют отношения. Наш добрый отец Иисус Христос Элохим, он вообще другой, понимаете? И были такие взгляды гностические, они на нас тоже влияют. Но на самом деле в религиозной среде всегда есть развитие идей, эволюционирование в каком-то смысле. И даже вот если возвращаясь к Иоанну Крестителю, это одно из мнений, но мне оно нравится, я придерживаюсь такого взгляда, что Иоанн был кумранской общиной воспитан, потому что саддукеи были развращены, а эти вот такие хоть своего рода и радикально настроенные люди религиозные, но довольно святой образ жизни. Но Иоанн эти идеи несет и к своим ученикам, которые становятся первыми учениками Иисуса Христа. То есть он в каком-то смысле готовит учеников. И эти взгляды очень важны. То есть преемственность, развитие идеи очень хорошо сформулировано. Но как они докатились до этой жизни, в смысле до этих взглядов, я на самом деле не могу сказать. Это загадка, понимаете, такая вспышка интересная, явление такое, кумранская община. Как они пришли, почему саддукеи не пришли, фарисеи не пришли, а для них Мессия уже на троне Божьем сидит. Но я вам больше скажу, там еще интереснее есть вещи. Дело в том, что если мы... Вот, Татьяна, вы очень правильно говорите, что пазлы не складывались. Они не складывались же не только у иудеев, они и у учеников апостолов не складывались.
Иисус, конечно.
Они ему инаугурацию сделали, инаугурационный псалом Осана, «Спаси нас», конечно, от римского гнета, «Хошана». Угу. Благословенный грядущий царь Израилев и Марка, благословенный грядущий царство израильское. Все, давай, восседай сейчас на кабинет министров, я за финансы, я первый премьер, там, это, я вообще премьер.
Да, ребята сразу сориентировались, и я думаю, что считали, они, что все будет хорошо.
И все намеки на то, что не все так, как кажется, они воспринимали болезненно. Озвучивал, правда, это только Петр, когда Иисус говорит, мне голову негде преклонить, он говорит, подожди, мы все сейчас поставляли. детей, жен, тещ там наших больных, и нам что, за это золотые монеты никто не отсыпется? Понимаете, конечно, они очень болезненные. Они говорят, мне вообще умереть надо. Он говорит, что ты, Господи, мы на это не договаривались, мы под это не подписывались. И он говорит, отойди от меня, сатана. Но возвращаемся, у них не складывалось. Когда он уходит из Иерусалима и говорит, не увидите меня, пока не воскликните. То есть он не делает мятеж, не садится на трон, не становится помазанником, то есть Христом, в прямом библейском смысле. Я сейчас вернусь к этому. Выходит, они ему храм показывают. Давай вот храм к себе приберем, тоже хорошая вещь. Он говорит, а вообще здесь камни на камне не останется. Выходит, садится на гору Масличную, Леонскую. Они подходят, как мне представляется, такая интерпретация, тех же лишен. Лишь он эмоциональной окраски, не изведен до письма, они как бы кашляют так. Учитель, мы сильно извиняемся, но как бы, а что тебе еще надо? А какие еще признаки могут быть твоего взошествия? Ну, в данном случае парусия греческая, не обязательно пришествие. Мы-то как прочитываем? Что они уже поняли, что он, наверное, сейчас умрет, потом он появится на 40 дней, потом отойдет, и потом когда-нибудь, через столетие, может, Анатолий доживет, он решит прийти. Вот интересно, какие будут его признаки? Нас уже не будет там, конечно, к этому времени. Конечно, не так они это, все это мыслили. Они думали, Иисус, так мы все сделали. Осленок со слицей был, одежды были, осана была. Что тебе не хватило? Какие еще признаки для уже кончины этого мироустройства, чтобы ты сел уже и навел порядок наконец-таки? Они были сильно шокированы. Пазлы не складывались. Почему? Вот теперь возвращаемся к Кумранским свиткам. Потому что на основании ветхозаветных книг на сотни-сотни страниц, на десятки прямых пророчеств Ветхого Завета, святых пророчеств, божественных, говорящих о Мессии, как о помазаннике царе, политическом вожде, новом лидере мирового характера и воине, всаднике апокалипсиса настоящего, который будет совершать суды, на эти десятки пророчеств, сотни страниц, 2-3 полунамека страдающему, умирающему Мессии. То, конечно, Израиль, особенно в ситуации, когда уже римской оккупации только было 100 лет, да, с эпохи Игнея, Помпея, Магнуса, оккупировавшегося в 64 году, первого века до нашей эры. Они уже устали, конечно, все смотрели на него, как на тот, кто принесет освобождение Иерусалиму. Совершенно вообще пазлы не склеились. И вот это переосмысление пришло, и мы его встречаем в Новом Завете в послании к евреям, что, оказывается, Мессия не просто Мессия-царь, а он Мессия-первосвященник. Он такой Мессия, что он не просто из колена Иудиного, потомок, сын Давидов, это же мы сказали бы сын Романовых. Даже Иосиф, отец его, назван в Евангелии сын Давида. Вот это династическая такая, монашка, точнее. Он не просто потомок Давида, оказывается, он еще первосвященник. Он занимается еще, оказывается, проблемой греха. Так вот, эти мысли еще за 150 лет до христианства уже звучали в кумранских идеях. Читайте Амусина и Тантлеского. Особенно Игорь Романович Тантлеский прекрасно. Читать его сложно, сразу скажу, но он прекрасно это проанализировал в своих диссертациях, научных книгах. Что я хочу сказать? Дело в том, что кумраниты сначала как-то усмотрели, что будет Мессия не только царь, Мессия Давидит, вот как бы светский еще у кумранологи говорят Мессия, а еще будет Мессия, извините за этот термин, он просто устоявшийся, Мессия жреческий, то есть Мессия первосвященник, Мессия от Аарона. Как-то усмотрели, и они поняли, это такой ранний хасмонейский период, примерно за 150-200 лет до Христа. Они говорят, да, значит, будет два Мессии. Первый Мессия придет первосвященник и решит проблему греха, потому что с грехом должен разбираться не царь, а именно первосвященник. Он принесет кровавые жертвы искупления народа. А потом уже после него придет Мессия-царь, который начнет геополитическое переустройство, а точнее исправление этого мира на буквальном уровне. А уже к помпеянскому периоду, вот как раз вот Гней Помпей Магнус, этот сирийский легат римский, который оккупировал Израиль, вот в этот период они начали думать, а может быть это вообще один и тот же, одна и та же личность. Период Ирода уже на самом деле другой откат пошел. Они уже так устали от римской оккупации, им уже Мессия, пересвященник не нужен. Дайте нам освободителя. Вот кто-то на трон, который бы всех римлян нам показал их место в этом мире. Но вот в этот помпеянский период они говорят, что это один и тот же Мессия, но приходит дважды. Сначала он придет как Мессия Пересвященник, но так как он не из колена Левия, он придет как Мелех Цадок. Это мы мысль встречаем в послании к евреям, но она у кумранитов есть. У кумранитов есть целый свиток, посвященный Мелхиседеку, Мелех Цадок сказал. Мелех, царь праведный, да, это такой великий с большой буквы прототип, который в себе соединял две важнейшие функции, царскую и...
Да, и священническую.
И вот он говорит, вот он такой будет мессия, как Мелхиседек. Он не только будет царем, но сначала придет как первосвященник и решит проблему греха народа. Это вообще потрясающая мысль, она настолько близка к Евангелиям, что она даже кем-то была воспринята, но вообще кумранская община в каком-то смысле была воспринималась какое-то время как угроза, и даже есть такая цитата «Is it loss or gain for religion?» То есть это приобретение или потеря, это угроза для нас или это приобретение, потому что эти идеи, которые считались уникально христианскими, вдруг мы встречаем в иудейской секте в дохристианской, или в протохристианском варианте, в протохристианской, дохристианский период. А идея о том, что Мессия должен быть как пресвященник, потом второе его пришествие, он приносит не только политическое освобождение, но и проблему греха решает. Это настолько потрясающий взгляд, и это, мне кажется, очень полезно для нас сегодня, не только христиан, но и иудеев.
Да, дорогие, я вот настолько заслушалась Анатолия, потому что слушать можно и слушать очень интересно, правда, что я совсем забыла вам сказать вот что. У нас очень много также есть потрясающих тем, эфиров, и слушайте всех их у нас в архиве. Заходите на Теос Медиа, выбираете передачу «Шалом» и попадаете на нашу страницу, где вы можете черпать, вдохновляться, что-то для себя брать, и будем рады очень за обратную связь, конечно. И также в эти предрождественские дни, думаю, хочется сделать что-то особенное такое, и не только, конечно, в рождественские дни. Просто напоминаю, что наш проект, он благотворительный, и мы нуждаемся в вашей поддержке. Вот для того, чтобы как можно больше людей могли наши эфиры смотреть, что-то для себя брать, вдохновляться, открывать что-то новое, нужна ваша помощь. Вот как ее оказать, также вы можете узнать на главной странице нашего сайта. И вам огромное спасибо, вот такое вот сердечко. Спасибо. Благодарим, что вы с нами, что вы нас поддерживаете, молитесь за нас и оказываете другую помощь. Спасибо еще раз. Но мы продолжаем. У нас тема сегодня, еще раз скажу, вот интереснейшая. Не так часто вот я встречаю именно эфиры на тему кумранских снимков, свитков. Вот. И мы сегодня уже поговорили о том вообще, кто такие кумраниты, чем они отличались от фарисеев, седдукеев, как они соприкасались со Христом. И главное, что вот эта мысль новозаветная, что Мессия, Христос, он не только царь, вот такой царь, президент, который придет и, в общем, установит здесь человеческий порядок, он еще и первосвященник, и вот эта мысль, она новозаветная была уже у есеев, у кумранитов, и именно поэтому из этой среды был выбран тот, кто готовил путь к Господу. Все это очень укладывается как раз в пророчества древние. Но вопрос такой. Время осталось немного, но хочется его задать. Почему же вот эти идеи исеев, они, скажем так, не набирали такой популярности, как могли бы? То есть, может быть, здесь срабатывает человеческий фактор, то есть, скажем так, когда всем обещают Царствие Небесное, это, конечно, хорошо, но хочется кушать, и поэтому давайте лучше выберем царство земное, и хочется ждать человека, который придет и наведет здесь порядок, чтобы мы здесь жили хорошо. А вот царство небесное что-то такое размытое. То есть, может быть, просто непопулярная идея, скажу, в любое время, не только это относится к древнему обществу, или какие-то были другие такие, препятствия, почему вот эта позиция их, она не получила такого широкого распространения, потому что Иоанн Креститель все-таки был личностью, достаточно знаковой такой для общества иудейского.
Дело в том, что вообще вот такие радикальные, жесткие оценки, они всегда очень болезненно воспринимаются. То есть мы видим, что Иоанна любили, его народ любил. Но он очень нелицеприятно отзывался о некоторых поступках власть имущих, за что и поплатил. Да. И в том числе и кумранская община, они были очень радикальные люди, я вам скажу, радикальные. Мы видим аскеты такие, конечно, это какой с горля, ты ну, будь каким-то умеренным. Зачем ты как бы своим образом жизни меня здесь пытаешься обличать, что я неправильный? Будь чуть-чуть как все, как это... Барону Мюнхгаузену в вариации Марка Захаровича. Присоединяйтесь, господин барон, присоединяйтесь. То есть будьте, пожалуйста, как все. Да? И вот в этом смысле эти идеи, они сами свои радикальные позиции, конечно, определенные барьеры выстраивали. Плюс их образ жизни, такой монашеский, отделенный. Но мы бы не пошли же в пустыню проповедовать с вами, правда же? Мы бы пошли куда-то, в Иудею, где побольше народу.
Да, и... ну и вообще, вообще я вам скажу, когда я с этим уставом познакомилась, вот, несмотря на то, что я очень уважительно отношусь к Иоанну Крестителю, и вот то, что мы сейчас говорим, вызывает уважение по отношению к этим людям, но меня там очень некоторые пункты прям вот, ну... как сказать, удивили, и я с ними, например, допустим, не согласна, то есть не хотела бы разделять это и жить этим. Но сейчас не буду говорить, потому что у нас другая тема эфира.
Понимаете, экстремист, да, они экстремисты, они воспитывали себе, например, вражду и ненависть ко греху, то есть и даже ненависть ко врагу, чего нет в Торе. В Торе есть любить ближнего, но Тора не учит ненавидеть врага, понимаете? А они были таким в этом смысле экстремисты. Ну, в общем, так или иначе, кроме того, конечно же, уже сформировались какие-то религиозные взгляды, партии, и даже школы, Шамая, Гилеля, и каждая партия, школа, она, это система безопасности, и каждая такая школа, это она имеет определенную инерцию, поменять ее взгляды очень сложно, почти невозможно. Но самое главное, почему это не получило большого распространения, пришел Рим, разрушил Иерусалим, вообще многие взгляды ушли в никуда, в том числе и иессийские взгляды, полностью вымерли, может быть, можно здесь добавить, слава Богу, не знаю, но саддукейские взгляды, да, вот, и выжили только в каком-то смысле фарисейские взгляды, фарисейское учение дошло до нас в виде отголосков, в виде современного иудаизма. Ну, разные причины, почему не получило такого распространения.
А вот если говорить такой о духовной составляющей, о библейской, да, то есть о том, вот о чем говорит апостол Павел, размышляя в посланиях к римлянам, что, то, что часто эти вопросы возникают, но вот почему же вот эта мысль и сами идеи там, Христа, Новозаветной Церкви, почему они не получили, не захватили сразу умы и сердца, и, может быть, тогда вообще наша жизнь пошла бы по другому сценарию, и в каком-то смысле вот апостол отвечает на этот вопрос, он говорит, что не время, потому что если бы, например, свершилось бы по-другому, то есть не надо Богу помогать, он знает прекрасно, чем он занимается, знает, куда он ведет, что он хочет. Потому что если бы было иначе, то ну, евреи бы спаслись, а вот с остальными как бы что делать? Хотя здесь тоже много разных мыслей, например, то если бы евреи спаслись, а почему, например, ну, это мешало бы спастись другим? Да? Вот, кстати, Анатолий, может быть, вы здесь скажете свою мысль. То есть вот спаслись бы евреи, они приняли Мессию, все было бы замечательно, Христос их царь и Господь, все бы, значит, поголовно уверовали в Него как в Христа, и кто им мешал дальше-то идти, пожалуйста, по римским дорогам, они сделаны уже хорошо, и проповедовать также Божье Слово вот городам и весям.
Ну, давайте я один шаг назад сделаю в нашей цепочке рассуждений. Вы очень правильно подметили, что на самом деле современный иудаизм, он сохранил у себя образ мессии-царя. Мессии, да, он, конечно, и религиозный лидер мессии, но он, прежде всего, царь, великая личность переустройства. Мы, христиане, христианство вообще с большой буквы, сохранило у себя образ в основном мессии-пресвященника, то есть мессия, который самое главное, чем занимается проблемой греха, и жертв, ну, как бы жертвы святой. Все, и мы несколько оттеняем образ Мессии, царя, в то время как кумранская община, она как бы нам, их взгляды напоминает, что он и тот, и тот, и в первое пришествие как первосвященник, но придет уже как царь. И вот теперь мы дальше с вами движемся в нашем рассуждении. А почему же Господь так сделал, что вот это произошло такое разветвление, как бы, Здесь один мессия, а здесь другой. И вообще, почему иудеи как бы остались иудеями? Но мне кажется, здесь очень хорошо апостол Павел говорит в послании к римлянам, это самое цитируемое новозаветное место, где он говорит, что они стали врагами Евангелия, но не просто потому, что им захотелось, они стали врагами ради нас. И их отпадение вдруг в каком-то смысле стало богатством этому миру. Почему? Потому что все равно каждый человек – это парадигмы, это мехи, это форматы какие-то. Они очень трудно меняются, почти не меняются. И все равно… Давайте такой пример приведу. Значит, апостол Петр – самый смелый человек порыва, шага, мы получаем веры. Но даже для Петра… Нужно было 3 раза и показать видение с нечистыми животными, и чтобы в точности пророчество исполнилось, было сказано, стоят люди, будут стучать, прошать, чтобы пойти и взойти в дом язычника Корнилия, и чтобы не грешить там шашлычками, да, и свинины, а чтобы благовествовать. То есть даже для самого смелого апостола была проблема, и оставалось перейти и начать благовествовать язычникам. Апостол Павел, мы видим, он первые годы свои ходит по рассеянным еврейским общинам, по эллинистам, и мы только где-то в 13 главе первые его такие порывы. Ну, похоже, все-таки Господь меня разворачивает к язычникам, и еще несколько глав все равно по еврейским общинам. И только где-то к 18. Ну, все. Понимаете, насколько это болезненный был путь. Это насколько сложно, и Бог понимает, что можно, конечно, сделать так, чтобы не приняли, и потихонечку, все тихонечко присоединились, ну, наверное, лет за 5-6 тысяч лет, наверное, а может за 10 тысяч лет потихонечку бы поприсоединялось сколько-то. Но и Бог хотел, чтобы это была полнота, богатство, как такая благословенная вспышка уверовавших. И он принимает очень сложное решение. Конечно, здесь мне бы хотелось представить вам одно интересное исследование, текстуальное такое, слов апостола Павла, потому что нам в нашем переводе не совсем понятна логика Павла, ну, может, в следующий раз. Но, и Павел говорит, он принимает решение ни в чем не повинную часть Израиля, ничем не худшую взять, положить на их покрывало или окаменить. «Эпоротесан» на греческом. То есть в пассивном залоге, он решает их отодвинуть. Для чего? Для того, чтобы полнота язычников, богатство миру пришло. Иначе они естественным путем все равно стремились бы делать из нас язычников. Деяния 15 глава. Ну так будем их обрезывать или нет? Как-то чудо какое-то случилось там вообще, я не знаю, они сказали, ну нет. Пусть они остаются язычниками и пусть верят хорошо в президента Израиля Иисуса Христа. Это очень сложный процесс. И мне кажется, ради нас Господь делает такую болезненную вещь, кладет покрывало на Израиль, и они остаются в формате Израиля. И только определенная часть, как определенный остаток, уверовали в Иисуса как Мессию, Мессию первосвященника.
Да, дорогие, мы уже подходим к завершению время, потому что у нас прям летит, но надеюсь, что мы успели все-таки вот обратить внимание на что-то ценное в сегодняшнем разговоре. Ну, во-первых, в том, что все-таки новозаветные идеи, они не просто кому-то свалились на голову, это не просто что-то придуманное, вот, и не просто были какие-то такие истории, под которые Иисус хотел тоже как-то подстроиться. То есть все имеет свое закономерное развитие. Мы видим, что вот даже до появления Христа, до начала его служения были эти мысли, было представление о том, какой Мессия должен быть. Вот. Еще второе, то, что мы сейчас вот на исторической линейке ушли в такие радикальные тоже крайности, то есть когда, например, иудейское общество считает, что Иисус – это Спаситель, да, он вот именно царь такой человеческий, а мы его так представляем себе более духовным таким созданием, он на самом деле Иисус Христос, то есть и человек, и Бог. И вот как-то нам тоже нужно об этом помнить. Помнить также, что Господь видит тело, допустим, тело христианской церкви, таким единым из иудеев и из других народов. И это здорово, это прекрасно, это дает понимание целостности. Но я думаю, что вы сами для себя тоже что-то отметили в этом эфире, потому что, правда, вот было очень интересно. И интересно, когда мы общались с Анатолием и до эфира, и сейчас во время эфира. То есть я сама для себя многое получила. Вот. Ну, а хочу еще раз поздравить вас, дорогие, с наступающими праздниками, Рождеством, с приходом нашего Господа и Спасителя. Он уже пришел, он уже очень много сделал для нас. Нам остается только поверить, принять и идти за ним. Поэтому желаю это сделать тем, кто этого еще не сделал, а тем, кто это сделал, укореняться, укрепляться и выходить в обновление. Анатолий, огромное вам спасибо. Обязательно услышимся в следующий раз. Все, всем шалом, дорогие.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.